из фондов Радио России Санкт-Петербург.
Мы жили тогда на планете другой. Поэзия и поэты русской эмиграции.
Ирина Адоевцева. На берегах Невы. Мне было 17 лет. Я хотела быть поэтом, и только поэтом. Ничего, кроме поэзии, меня всерьез не интересовало. Да, бесспорно, жизнь и начало много счастья мне обещала в Петербурге над синей Невой. То, о чем я с детства мечтала, подарила судьба мне тогда. Подарила щедро, сполна, не скупясь, не торгуясь. На, ты на это имеешь право. Все мне было — удача, забава и звездой путеводной судьба. Мимолетно коснулась слава моего полудетского лба. В ноябре 1918 года в Петербурге я поступила учиться в Институт живого слова. Поэзию там преподавал Николай Гумилев.
Я не обещаю вам, что вы станете поэтами. Я не могу в вас вдохнуть талант, если его у вас нет. Надо учиться писать стихи так же долго и усердно, как играть на рояле. Надо учиться видеть звуки и слышать цвета, обладать слышащими глазами и зрячими ушами, чтобы воспринимать жизнь во всей полноте и богатстве. Надо писать стихи каждый день. День без новых стихов – пропащий день.
Я ежилась от таких речей. Надо действительно быть всецело преданным поэзии, чтобы выдержать эту учебу. Стихов Гумилева я тогда не знала, а из поэтов любила Блока и Ахматову. Гумилев — первый живой поэт, которого я видела и слышала, и до чего же он был не похож на поэта. В нем было что-то театральное, даже что-то оккультное. Глаза его светились особенным и таинственным светом. Он был похож на существо с другой планеты. Тогда я и мечтать не смела, что очень скоро я не только буду здороваться за руку с Гумилевым, но что он будет провожать меня домой.
Вы, кажется, живете в конце бассейной, а я на Преображенской. Нам с вами по дороге, не правда ли? На веснушке, на коротеньком носу, и на рыжеватую косу, и на черный бант, что словно стрекоза, и на ваши лунно-звездные глаза, я клянусь, всю жизнь смотреть готов. Николай Степанович Гумилев.
Так началась моя дружба с Николаем Гумилевым. Но можно ли назвать наши отношения дружбой? Я никогда не забывала, что он мой учитель, и он сам никогда не забывал об этом. В редкие лирические минуты он уверял меня, что я единственный близкий и незаменимый друг. Летом 1919 года Гумилев принял меня в цех поэтов и стал с гордостью называть меня «моя лучшая ученица».
Женщина, к сожалению, всегда женщина, как бы она талантлива ни была. Но из вас выйдет толк. Вы очень серьезно занимаетесь, и у вас большие способности. Предсказываю вам, вы скоро станете знаменитой. Очень скоро.
Нет, я не буду знаменита. Меня не увенчает слава. Я как на сан архимандрита. На это не имею права. Ни Гумилев, ни злая пресса не назовут меня талантом. Я маленькая поэтесса с огромным бантом. Гумилев осенью 1919 года познакомил меня с Георгием Ивановым. Потом он мне сказал: «Жорж – самый молодой член цеха поэтов и самый остроумный. Непременно постарайтесь ему понравиться. Его называют общественным мнением». Гумилев очень покровительственно относился к нашей начинающейся дружбе.
«А вы нравитесь Жоржику Иванову. Вот никогда не думал, не гадал. Голову бы дал на отсечение. Мне всегда казалось, что вы можете влюбиться в одного только Блока, а Жоржик Иванов и все остальные для вас безразличны, безопасны. Плохой я оказался психолог. Впрочем, не совсем. Ведь я догадался, что он в вас влюблен, когда Жоржик прочел мне свои новые стихи. Не о любви прошу, не о весне пою, но только ты одна послушай песнь мою. Я сразу понял, что речь идет о вас».
Рождество 1920 года. Последнее Рождество Гумилева. На пустынной Преображенской снег кружился и ветер выл. К Гумилеву я постучала. Гумилев мне двери открыл. В кабинете топилась печка. За окном становилось темней. Он сказал: «Напишите балладу обо мне и жизни моей. Это, право, прекрасная тема». Но, смеясь, я ответила: «Нет. Как о вас написать балладу? Ведь вы не герой, а поэт». Он не спорил, но огорчение промелькнуло в глазах его. Это было в вечер морозный в Петербурге на Рождество. Гумилев незадолго до этого сказал мне:
«Иногда мне кажется, что я не избегу трагической судьбы русских поэтов. Почти всех. Рылеева, Пушкина, Лермонтова. Что мой конец будет страшным. Совсем недавно я видел сон. Нет, я его не помню, но когда я проснулся, я почувствовал ясно, что жить мне осталось совсем недолго. Несколько месяцев, не больше. И что я очень страшно умру. Я снова заснул. Я вообще не верю в предчувствия, хотя Наполеон и называл предчувствия глазами души. Я еще совсем не готов к смерти и не изжил всего предназначенного мне. Мне еще много предстоит».
Гумилев хотел мне посвятить свое стихотворение «Заблудившийся трамвай», которое было написано, можно сказать, при мне. Но я отказалась. Он сказал мне тогда, что я пожалею об этом. Да, я об этом очень жалею. Это мое любимое стихотворение Гумилева. В нем он предсказал свою судьбу.
Шел по улице я незнакомый, и вдруг услышал вороний грай и звоны лютни, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял, и при свете дня мчался он бурей темной, крылатой. Он заблудился в бездне времен. остановите, вагоновожатый. Остановите сейчас вагон.
Поздно. Уж мы обогнули стену. Мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену. Мы прогремели по трем мостам и, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад.
«Где я?»
Так томно и так тревожно сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет? Вывеска. Кровью налитые буквы гласят: «Зеленая». Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице, я же с напудренной косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял, теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер, знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня. Верной твердынью православия врезан Исааки в вышине. Там отслужу молебен о здравии Машеньки и панихиду по мне. И все ж навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить.
Лето 1921 года. Я невеста Георгия Иванова и начала понемногу отдаляться от Гумилева. Он не сочувствовал этому браку и всячески старался отговорить меня. Не потому, что он был влюблен, а потому, что не хотел, чтобы я вышла из сферы его влияния, перестала быть его ученицей, чем-то вроде неотъемлемой собственности. Гумилев часто намекал на свою контрреволюционную деятельность, но мне казалось, что он, как и многие тогда, только играет заговорщика. Последняя наша встреча произошла 2 августа 1921 года в Доме искусств, куда я зашла на минутку по дороге в Летний сад, где меня ждал Георгий Иванов. На прощание Гумилев мне помахал рукой и сказал: «Кланяйтесь Жоржику и будьте счастливы». Гумилева арестовали 3 августа, а 1 сентября 1921 года в «Петроградской правде» сообщалось: 60 человек расстреляны. Номер 33 по списку. Гумилев Николай Степанович. 35 лет. Бывший дворянин, филолог, поэт, путешественник, беспартийный, бывший офицер. Участник Петроградского контрреволюционного заговора. Мы прочли о смерти его. Плакали горько другие. Не сказала я ничего, и глаза мои были сухие. А ночью пришел он во сне из гроба и мира иного ко мне в черном старом своем пиджаке с белой книгой в тонкой руке и сказал мне: «Плакать не надо, хорошо, что не плакали вы. В синем раю такая прохлада, и воздух легкий такой, и деревья шумят надо мной, как деревья летнего сада». В страшном 1921 году все внезапно кончилось. Смерть Блока, жуткая гибель Гумилева. А в 22-м году мы с Георгием Ивановым уехали из России навсегда. Я чувствовала, я знала, что такой счастливой, как здесь, на берегах Невы, я никогда и нигде не буду. Ирина Владимировна Адоевцева, урожденная Ираида Густавовна Гейнике, родилась 2 ноября 1901 года в Риге. Прожив 65 лет в эмиграции, в 1987 году она вернулась в Россию. Ирина Адоевцева умерла 15 октября 1990 года в Ленинграде. Вечность, но вечности нет. Счастье, но счастья не будет. Мы прожили столько лет, а жизнь нашу всякий осудит. Осудит сейчас и потом, когда нас не будет на свете, за сложное в самом простом, за музыку в каждом предмете, за верность везде и всегда, и даже за детскость нрава. Судите же нас, господа. Судить вы имеете право.
Вы слушали передачу из цикла «Мы жили тогда на планете другой», посвященную Ирине Адоевцевой и Николаю Гумилеву. В программе участвовали Марина Корнилова и Сергей Бехтерев.
Из фондов «Радио России», Санкт-Петербург.
Микрофона музыкадлиц. Добрый вечер, уважаемые слушатели. У нас в гостях лауреат международных конкурсов, аккордеонист Владимир Орлов. Здравствуйте, Володя.
Здравствуйте, Муза Михайловна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Сегодня я буду обращаться к вам не как к солисту-виртуозу, но как к равному участнику совершенно необычного ансамбля под названием «Квартру». И для начала давайте познакомим наших слушателей с самим звучанием ансамбля. Первый. Из чего сложилось такое, я бы сказала, интернетоподобное звукосочетание «Квартру», да еще с выделением слога «арт»?
Имеющие уши да услышат, мы постарались в названии ансамбля передать многоплановость самого ансамбля и той музыки, которую мы исполняем, и подчеркнуть наше желание быть созвучным 21 веку, веку новых течений, новых тенденций в искусстве, в самой жизни.
Но выделено все-таки арт, то есть искусство.
Конечно, потому что в первую очередь, и мы не стесняемся этого, мы академические музыканты, которые получили, ну не побоюсь этого слова, действительно, самое высокое образование в стенах Санкт-Петербургской консерватории, аспирантуры у выдающихся профессоров. Поэтому, конечно, слово арт, искусство, для нас превыше всего.
Вопрос второй. Как же сложилось столь экзотическое с точки зрения классических ансамблевых норм содружества. Аккордеон вместе с роялем, виолончель с кларнетом, и все это вместе, надо сказать, звучит замечательно.
В 2004 году я много размышлял, какие же инструменты идеально сочетаются. И в конечном счете, мне кажется, что вот наше содружество именно этих инструментов, и вы не первые, кто подчеркивает это, и композиторы, и музыканты другие, оно совершенно идеально подходит друг другу. С точки зрения тембра, функциональности, возможности попробовать новый звук, новые возможности в инструментовках.
Володенька, о сегодняшней нашей встрече мы договорились после недавнего прекрасного концерта «Квартру» в Малом зале филармонии. Спасибо за диск, который вы мне в тот вечер подарили. Он очень понравился не только мне, но и моим друзьям, людям с достаточно разными вкусами. Так что сегодня я смело могу представить вашу работу самому широкому кругу радиослушателей.
Спасибо большое. Действительно, программа концерта и программа нашего диска почти идентичны. Единственное, что хочется подчеркнуть, мы постарались на этом альбоме сделать так, чтобы концертная программа и звучание самого диска были несколько различны, чтобы слушатели получили какое-то немножечко другое впечатление от той же самой музыки. И мы постарались, опять же, пытаясь быть созвучными 21 веку, включить очень аккуратно компьютерные сэмплы на диск. Это была наша генеральная идея. И плюс ко всему, мы включили в концерт уже полюбившуюся публике и ставшую нашей во многом визитной карточкой сюиту «Ревизская сказка» Альфреда Шнитке, который был записан на нашем первом диске «Инструментальный театр».
Thank you. заголовок вашего предыдущего диска «Инструментальный театр». Хотелось бы поговорить об этом. В чем вы видите театральность вашей работы?
Вы знаете, это очень интересный вопрос, и для нас он очень важный. Сразу после создания ансамбля пришло понимание, чем хотим мы заниматься. Было бы глупо себя ограничивать в рамках какого-то жанра, стиля, эпохи и так далее. Мы достаточно, мы так, по крайней мере, думаем, что мы достаточно органично чувствуем себя во всех этих жанрах, стилях и эпохах. Единственное, что было взято за мерило, это программность музыки, которую мы исполняем. Не секрет, что 21 век — это век визуализации. Большая часть информации поступает к нам через глаза.
Но в данном случае это не визуализация, а это привлечение каких-то ассоциаций.
Правильно. У наших слушателей возникает ассоциативный ряд, и они становятся таким образом ближе и к нам, как исполнителям, и к авторам сочинений исполняемым, и к искусству вообще. Поэтому все, что мы исполняем, оно так или иначе зрелищно, театрально, картинно, если хотите.
Кстати, в одном из треков нового диска «Пляска щеголих» из балета Стравинского «Весна священная» можно услышать элементы вот такой картинности, потому что начинается эта пляска со щебетания птиц. Программа называлась «Dance, Dance, Dance».
Да. Программа имеет двойной подзаголовок «Век танца» или «Dance, Dance, Dance». Опять же, как вот название «Квартру», мы попытались тут многое зашифровать. С одной стороны, на диске собрана музыка в жанре танца с конца 19 по начало 21 века. То есть примерно век. Это одно название. С другой стороны, это дань нашему сегодняшнему 21 веку, веку, как говорят, музыки для ног, веку танцевальной музыки, которую мы слышим везде.
Но это совсем другая музыка.
Это совсем другая музыка, абсолютно точно. И когда мы подбирали музыкальный материал к этому альбому и концертной программе, мы увидели, насколько современно могут звучать так называемые академические произведения, действительно академические композиторы, и насколько они созвучны сегодняшнему состоянию, сегодняшней нашей жизни, какому-то миру ощущения. И реакция публики в зале, мне кажется, дает нам право надеяться, что мы где-то угадали. И опять же, «Dance, Dance, Dance» — это такой маленький намек нашим слушателям, нашей интеллигентной публике, которая читает хорошую литературу, в том числе и современную. Танцуй. Пока звучит музыка, продолжай танцевать. Танцуй и не останавливайся. Зачем танцуешь? Не рассуждай. Какой в этом смысл? Не задумывайся. Смысла все равно нет и не было никогда. Даже если все вокруг кажется дурацким и бессмысленным, не обращай внимания. За ритмом следи и продолжай танцевать. Обязательно нужно танцевать. Мало того, танцевать очень здорово и никак иначе. Так что танцуй. Пока играет музыка, танцуй. Харуки Мураками.
Замечательно. Итак, что мы сейчас станцуем?
Вы знаете, у композитора всем известного Мориса Равеля мы нашли совершенно неизвестное даже специалистам произведение «Фокстрот», которое называется «Five O'Clock».
Вы знаете, что мне очень понравилось еще одно сочинение композитора-классика Габриэля Форе «Павана». «Павана» — это старинный танец. И, естественно, что это номер инструментальный. И так вы его и сыграли в концерте. Но на диске там есть еще голоса, там есть пение. Вот это объясните мне, пожалуйста.
Абсолютно правильно. Это вот одно из отличий концертного выступления и музыки, которая записана на диске. Действительно, эта транскрипция дает совершенно иной ракурс этому произведению. И более того, это отвечает нашей театральной сущности, потому что завораживающее движение голосов, оно еще больше подчеркивает какую-то зрелищность этого произведения.
А певцы?
Певцы — это наши друзья, молодые ребята, студенты Санкт-Петербургской консерватории. Ирина Матвеева, Эвелина Агабалаева, Евгений Наговицын и Юрий Белов.
Thank you. Володя, в программе вашего концерта значилось, что одно сочинение – премьера.
Абсолютно правильно. Это сочинение московского композитора Сергея Жукова «Сюита» из музыки к спектаклю «Подвенечная фата Пьеретты». Это только вышедший проект. Это инструментальный театр в действии, как мы называем. Мы очень рады ему. Это театральный проект, когда мы, музыканты «Квартру», включены в действие, в театральное. Это замечательный спектакль московского режиссера Николая Дручика, ученика Петра Фоменко. Очень современный, очень хорошо сделанный, стильно и отвечающий эстетике нашего ансамбля.
Скажите, пожалуйста, кто такой композитор Пане, пьесу которого вы играли?
Это один из тех композиторов, который мало известен широкой публике. И мы очень любим включать в свои программы именно такие незнакомые произведения незнакомых композиторов. Это ныне живущий композитор и бандонеонист, испытавший в своем творчестве влияние Пьеццолы, явное, но имеющий свой определенный стиль. Это произведение, я не слышал, чтоб исполнялось кем бы то ни было еще.
Я тоже не слышала. А имя Пане?
Иоахим Оскар Пане. И транскрипцию этого произведения нам сделал замечательный композитор Михаил Светлов.
Итак, Пане, диалог и танго.
Thank you.
Большое спасибо действительно замечательному петербургскому композитору Михаилу Светлову, нашему другу. Композитор, который пишет не только транскрипции, но и пишет оригинальный репертуар для нашего ансамбля. И, кстати, на диске его сюита «Визит старой дамы», который мы тоже с удовольствием исполняем. И я очень рад, что для столь нетрадиционного состава уже появляются целые программы и петербургских, и московских композиторов с новыми оригинальными сочинениями. Ведь как для каждого инструмента оригинальная литература — это все, она чрезвычайно важна, так и появление оригинальной литературы именно для нашего ансамбля тоже невозможно переоценить. И, в общем, с определенного времени мы играли на фестивалях современной музыки «Музыкальная весна», «Звуковые пути». Мы можем сказать, что мы почувствовали действительно горячий интерес композиторов к нашему ансамблю. И могу сказать, что вот за последние полгода для нас написано 7 новых произведений.
Замечательно. Значит, сейчас слушаем часть из сюиты.
«Танго и галоп».
Напоминаю, что сегодня нашим гостем был лауреат международных конкурсов Владимир Орлов. И слушали мы диск ансамбля «Квартрум» «Дэнс, дэнс, дэнс».
Программу из фондов «Радио России» Санкт-Петербург подготовили Муза Кадлец, Наталья Цыбенко, Иван Ставиский и Ирина Ванина. До встречи через неделю. Thank you.